Глава 8. По прошествии начального дня операции огромная колонна бронетехники без особых приключений перевалила Гузыкдаринский перевал и веером разошлась по урочищу Аргу. За сутки произошло только одно ЧП. Один из проводивших машины разведроты саперов наступил на противопехотную мину, и ему оторвало полстопы. Второму, ушедшему с миноискателем позади, повезло еще меньше. Кроме контузии и ожогов лица осколками, каменными брызгами и частицами стекла собственных же очков, ему начисто высекло оба глаза. К счастью, рядом находился офицер медслужбы, и парню удалось спасти от болевого шока, самого страшного врага и основной причины гибели большинства раненых. Разойдясь на дальность видимости, подразделения остановились на ночлег. Дав своему заму, сержанту метели ряд указаний и, прихватив с собой на всякий случай гору, Пономарев отправился за 3 километра к машине комбата. Поскольку совещание вполне могло затянуться до полуночи, замком взводу был отдан приказ отбить взвод по системе 1-1. Сие означало, что, вырыв по сторонам образованного машинами взвода треугольника двойные окопы для стрельбы лежа, служившие в основном кроватями, где, чтобы не замерзнуть, спали парами, пехота ложилась на ночлег таким образом, что пока одна двойка отдыхала, вторая стояла на часах. Обычно делили ночь пополам. Но если сильно уставали, то дежурили по часу или даже по полчаса. В отсутствие горы обязанности шефа принял братусь. Отозвав Сашу, он поставил боевую задачу. «Ото так, дытынка, за раз роя ось отсюда, ось досюда, на лопату. Поняв, гора пройде, тут же спать ляже. А я пешов у 149-го». «А что, он не будет в машине спать? Вин? Та не за що. А бошт? Не суетись, слухай сюды. Потом пидешь до Шурика, вин тоби скаже, сколько стоят има. Поняв?» И как сухую ветку, подхватив свой ПК, он словно огромный неуклюжий медведь полез на броню. Взводный вернулся часа через 2. Вокруг него сразу же образовалась кучка из сержантов и дедов, и они вполголоса о чем-то заговорили. Стоявший на посту рядом Саша слышал лишь обрывки фраз. «С рассветом на броню, 29 километров по полям и блокируем». Какое-то чудное название местного населенного пункта. «Ну да, разведка на шмон, а мы им очко прикрывай». Потом в следующее неудобоваримое название. «И поднимаемся на машинах на перевал. А если броня не залезет, пешком пойдешь». «Вот уроды, чтоб они всрались. Им оружие подавай». «Правильно, так и сказали, без трофеев не возвращаться». «Гора, ты за своим присматривай, и ты, Валера, от туркмена не на шаг. Все, хорош языками молоть, тяжелый день завтра». Докуривая на ходу, они, словно призраки, растворились в темноте. Пока Саша пытался переварить услышанное, ему кто-то мягко положил руку на плечо. Внутри все оборвалось и вниз живота куда-то рухнуло. «Если к тебе так взводный подойдет, ты точно духом станешь, и я вместе с тобой». Гора был чересчур спокойно, как-то подозрительно, неестественно расслаблен. «Ну как ты, воин?» «Нормально. Интересно все так, необычно». Приходя в себя от испуга, наигранно бойко ответил подопечный. «Да, очень. Слушай, Саша, говоря по правде, мне эта параша совсем не нравится. Так что ты от меня не отходи ни на секунду, угу?» «Да-да, конечно. Первая и последняя заповедь молодого бойца, помнишь?» «Помню. Давай». «Что бы ни произошло, вначале падать, потом хватать пулемет, потом думать», как стихотворение оттарабанил Саша. «Умница. Теперь поставь свой ПК на предохранитель и без нужды больше не снимать. Я, кажется, тебе уже несколько раз говорил. Все, на горшок и спать. А вы, ты?» Мальчику, выросшему в семье педагогов, было сложно обращаться на «ты» к людям, которых он ставил выше себя. Гора хмыкнул. «Иди давай, снимешь с моего вещмешка плащ-палатку, укройся, а свою под себя подложишь», — язвительно добавил. «Только смотри, не перепутай». Ему показалось, что он лег мгновение назад, как вдруг что-то ощутимо ударило в бронежилет. Подскочив, Саша уловил какую-то суету и приглушенные голоса. Было совершенно темно. Еще не вполне проснувшись, он понял, что это подъем, и в кромешной, усугубленной туманом темноте начал лихорадочно собирать вещи. Довольно быстро сложил плащ палатки, подхватил в одну руку два мешка, в другую пока еще непривычно тяжелый неудобный ПК и неловко побежал к темному пятну своей машины. Со второй попытки, вскарабкавшись на борт, Саша устроился на броне и, зябко зажимаясь от поднявшегося ветра, стал ждать. Увидев копошащегося в десанте Тортилу, попросил сигарету. Гора сказал, что разрешит курить на операциях только в том случае, если убедится, что тот не сдохнет на первом же переходе. И в рейд сигарет так и не дал. Спички упрямо тухли на сильном ветру. Намаявшись, он плюнул, подкурил от чужого бычка и заодно поинтересовался. «А почему так рано выезжаем?» «Чего это рано? 3 часа уже!» «Ну-ну», — сказал себе Саша и, умастившись поудобнее, задремал. Не прошло и часа, как стремительно рассвело. Еще минут через 40 прибыли на место. Соскочив с брони, взвод быстренько поднялся по довольно крутой каменистой гряде метров на 500 и очутился на скалистом гребне, с другой стороны которого раскинулся напоминавший сверху запыленный ошметок протектора жалкий кишлачишка. На противоположной параллельной гряде Саша заметил снующие взад-вперед крошечные фигурки. Пока он думал, кто бы это мог быть, сзади подошел гора и, скинув на землю вещмешок, отрывисто бросил. «Ну чего встал? Давай-давай, окоп рой. Слушай, Лень, а кто это там?» Ткнул Саша рукой в сторону суетливо шныряющих фигурок. «Первый взвод, не отвлекайся!» И, заинтересовавшись происходящим в селении, крикнул. «Слышь, Шурик, разведка пошла!» Только тут Саша заметил, как в кишлак входит облепленная пехотой БМП. Следом за машинами, не спеша, трусил царандой. Гора раскинул пулеметные сошки на своей СВД, единственный батальонник, кто додумался до этого. Впрочем, экстравагантная мода так и не перевелась. Улегся на край скалы и стал в винтовочный прицел следить за происходящим в селении. Его подопечный, минут 15 безуспешно проковырявшись в скальном грунте, решил, что проще будет окоп не отрывать, а выложить из камней. Вскоре он поймал насмешливый взгляд шефа. Тот прокомментировал. «Почти 20 минут соображал. Нормально». Управившись, Саша уселся в импровизированную крепость и принялся наблюдать за прочесыванием. Внезапно слева от него гулко грохнуло. Что-то горячее резко хлестнуло по щеке. Удивляясь самому себе, Саша стремительно растянулся на дне окопа и услышал над головой взрыв дикого хохота. Братусь, сидевший позади в метрах 5, проронил излюбленную фразочку. «Неспы, замерзнешь». В самый разгар веселья вмешался взводный. «Хорош, мать вашу, тащиться! Гора! Смотри, уходит!» Наставничек, оттирая тыльной стороной руки выступившие слезы и продолжая от смеха мелко всхлипывать, небрежно приложился и еще 2 раза подряд грохнул куда-то вниз. После каждого выстрела над выложенной Сашей бруствером пролетали мощно выбрасываемые затвором гильзы. Присмотревшись вниз, Саша увидел, как по дороге, ведущей от кишлака, какой-то чурбан в километре от них спешно разворачивает своего ишака. 2 фонтана, вздыбленные в нескольких шагах перед ним пулями, видно, оказались веским аргументом в пользу возвращения назад. «Подействовало», — подытожил братусь. «Ой, какая глубина! Охренеть! Как ты догадался?» Тут же вмешался Шурик и уже переключившись на Сашу. «Эй, воин, штаны не наложил?» «Да я... не ожидал просто!» Все вновь заржали. «Да хватит веселиться!» — не выдержал взводный. «Что на вас нашло? Все! Сейчас разведка сваливает, мы вслед за ней!» Что будет дальше, знали все, естественно, кроме рядового Зинченко.